В эфире радио «Эхо Кавказа».
На волнах радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси, Сухуми и Цхинвале, 21.00. У микрофона Демис Паландов. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе. В Тбилиси православные верующие протестуют против присвоения особого статуса религиозным организациям. Зачем Чечня собирает информацию о российских военных участниках боевых действий? Чем чреват кризис в отношениях между Ираном и Азербайджаном? Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас выпуск международных новостей, который из Стражской студии читает Любовь Бамматова.
В главных новостях: в Каире демонстранты заблокировали доступ к одному из правительственных зданий. Власти Туркмении признали гибель 15 человек в Абадане. В Сирии начались переговоры между представителями правительства и оппозиции. В Каире демонстранты заблокировали доступ к одному из правительственных зданий в столице. Они угрожают занять находящиеся неподалеку здания Министерства внутренних дел и государственного телевидения, если их требования не будут выполнены. Протестующие требуют привлечь к суду сотрудников сил безопасности, ответственных за гибель около 900 демонстрантов в ходе массовых народных выступлений в начале этого года, которые привели к отставке президента Хосни Мубарака. Они также требуют ускорить судебные процессы против высокопоставленных чиновников режима Мубарака, причастных к коррупции. В Каире и других городах Египта в пятницу начались манифестации граждан, недовольных медлительностью реформ в стране. Несколько сотен демонстрантов устроили палатки на площади Тахрир в центре Каира. На Волге в Камско-Устинском районе Татарстана затонул теплоход «Булгария». Есть жертвы. Теплоход затонул на глубине 20 метров в 3 километрах от берега. Продолжает поступать противоречивая информация о числе спасенных пассажиров теплохода. В региональном управлении МЧС России уточнили, что на сушу вывезены более 80 человек. Ранее сообщалось, что спасены 167 пассажиров. По уточненным данным, на борту теплохода находились 182 человека. Часть из них эвакуировал экипаж попутного судна. Подтверждена гибель одного пассажира, еще один госпитализирован с ушибами. Судьба остальных пока неизвестна. До расследования причин трагедии создан оперативный штаб, возбуждено уголовное дело. Власти Туркмении признали гибель 15 человек при взрывах в городе Абадан. Как сообщают местные СМИ, об этом говорится в отчете правительственной комиссии, который был представлен в воскресенье президенту страны Гурбангулы Бердумухамедову. Там утверждалось, что взрывалась пиротехника, а не боеприпасы. Ранее в тот же день МИД Туркмении заявил, что распространяемые российскими изданиями сведения о многочисленных жертвах и разрушениях в Абадане не соответствуют действительности. Власти страны обещали провести тщательное расследование случившегося. На Украине против экс-премьера Юлии Тимошенко, которую судят за превышение полномочий при заключении газовых контрактов с Россией, расследуется еще одно дело. Речь идет о купле-продаже комбината «Криворожсталь», рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
В 2005 году тогдашняя глава правительства добилась через Верховный суд возвращения государству флагмана украинской металлургической отрасли, который был продан до Оранжевой революции за 800 миллионов долларов олигархам Ринату Ахметову и Виктору Пинчуку. После повторной приватизации «Криворожсталь» приобрела за почти 5 миллиардов долларов компания «Миттлстил». Дело против Тимошенко восстановлено по иску бывшего главы фонда госимущества Украины, социалистки Валентины Семенюк-Самсонин. Давняя политическая противница экс-премьера утверждает, что Тимошенко лично отменила ряд инвестиционных обязательств по «Криворожстали», и в результате в госбюджет не поступили огромные суммы. Эти претензии Семенюк-Самсоненко ранее в прокуратуре отвергли как необоснованные. Сейчас в арсенале украинских правоохранительных органов уже 4 уголовных дела против экс-премьера, которые, по ее словам, подтверждают политические мотивы расправы над главным конкурентом власти на будущих выборах. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Эхо Кавказа. Новости.
Парламентская ассамблея ОБСЕ призвала власти Беларуси освободить более 400 человек, арестованных в ходе антиправительственных выступлений. Об этом говорится в специальной резолюции, принятой в Белграде в воскресенье на ежегодной сессии этой организации, членом которой Белоруссия является. Авторы документа также призывают Минск к сотрудничеству с представительством ООН по свободе прессы. В резолюции выражена обеспокоенность в связи с репрессиями против активистов неправительственных организаций. В марте этого года власти Белоруссии закрыли офис ОБСЕ в Минске. Днем в субботу между палестинцами и израильскими солдатами произошло несколько столкновений. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода в Израиле Элла Котлер.
Сотни палестинцев устроили в субботу днем столкновение с израильскими солдатами в районе Иерусалима, в деревне Наби-Салах, в окрестностях Рамаллы и еще нескольких населенных пунктах. Толпы протестующих, в число которых входило несколько десятков иностранных ультралевых активистов, забрасывая солдат камнями и бутылками, выкрикивали антиизраильские лозунги. Для разгона выступлений военнослужащие были вынуждены применить гранаты со слезоточивым газом. В окрестностях Иерусалима было арестовано несколько палестинцев. Как сообщает израильская радиостанция Решет Бет, беспорядки инициированы в частности иностранными гражданами, проникшими на территорию Израиля за последнюю неделю, которые затем перебрались в палестинскую автономию. За прошедшие двое суток в Израиль попытались проникнуть через аэропорт имени Бен-Гуриона свыше 400 иностранных пропалестинских активистов из примерно 1000. Эти люди, как сообщается, собирались устроить в стране беспорядки. Въезд в Израиль был разрешен только полусотни из них. Еще более 100 человек ожидают депортации. Элла Котлер для Радио Свобода, Израиль.
Новости представила Любовь Бамматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». В Тбилиси второй день проходят акции протеста против решения властей Грузии присвоить статус юридических лиц публичного права религиозным организациям. Православные верующие призывают власти приостановить действие закона и начать его публичное обсуждение. С аналогичной просьбой ранее выступил патриарх всей Грузии Илия II, однако власти Грузии не учли его просьбу, закон был утвержден в ускоренном режиме и подписан президентом Саакашвили. Первая многотысячная протестная шествие в столице состоялось вчера вечером. Патриарх всей Грузии Илия II благословил участников акции. Сегодня верующие собрались в кафедральном соборе Святой Троицы в Тбилиси. О сути претензий Грузинской Православной Церкви и верующих к новому порядку регистрации религиозных организаций наш «Некруглый стол».
Некруглый стол.
Тема нашего сегодняшнего «Некруглого стола» – решение парламента Грузии присвоить ряду религиозных конфессий статуса юридических лиц публичного права и реакция на это решение со стороны Грузинской Православной Церкви и части грузинского общества. Нашими гостями будут из Тбилиси депутат грузинского парламента от партии христианских демократов Леван Вепхвадзе, теолог Леван Абашидзе и из Еревана глава НПО «Партнерство во имя демократии», редактор сайта religions.am Степан Даниэлян. Что ж, давайте приступим к нашей весьма непростой теме, которая вызвала очень острую дискуссию в грузинском обществе. Внезапным и неожиданным назвала принятие парламентом поправок в гражданский кодекс грузинская патриархия и призвала отозвать законопроект для широкого общественного обсуждения. Часть парламентской оппозиции не голосовала за эти поправки и выразила солидарность с позицией церкви. Леван Вепхвадзе, первый вопрос вам. Какие есть возражения против придания юридического статуса религиозным организациям в Грузии и, в частности, Армянской апостольской церкви?
Сейчас мы говорим, как было принято решение. Я не хочу, так сказать, детализировать про армянскую церковь, потому что это касается не только армянскую церковь, но и все деноминации и конфессии, которые регистрируются по странам Евросовета, а не Евросоюза. То есть это была еще одна тема, которую мы протестовали. Я не думаю, что такие законы, о каких мы сейчас говорим, принимаются за 3 дня в парламенте. То есть после инициированного законопроекта в понедельник, уже в среду, стало ясно, что за 3 дня принимается решение 3 чтениями законопроект, который касается, я думаю, что очень многих людей в Грузии. Я думаю, что та просьба, которая была высказана Грузинской Православной Церковью, должна была быть интересной парламенту, потому что многие в парламенте, как и мы, являемся духовными сыновьями нашей церкви. Если мы перейдем о сути законопроекта и будем говорить, какие проблемы мы видим, да, может быть, минутная, так сказать, проблема не будет, когда некоторые религиозные организации получат вот этот статус, но в будущем будет серьезная проблема. Я объясню, почему. Во-первых, в законопроекте, который уже закон, говорится, что вот этот статус могут получить все религиозные объединения, которые являются регистрированными в любой стране Евросовета. Евросовет — это более 40 стран. Суть проблемы в том, что мы не понимаем, что в каждой стране есть своя история. Это означает, что в каждой стране, у всякой религии есть прошлое. С другой стороны, когда мы принимаем одностороннее решение о придании какой-нибудь религиозной организации автоматически какой-то статус, это означает, что мы должны смотреть и в межгосударственных отношениях, смотреть и о статусе нашей религиозной группы в этой стране. Если у них там такой же статус? Это означает, что в будущем мы теряем как бы беркет для того, чтобы иметь возможность помогать нашей диаспоре в этих странах, чтобы они получили такой же статус.
Ливан, спасибо. Теперь вопрос в Ереван. Степан Даниэлян, скажите, а вот этот статус юридического лица публичного права, это именно то, что хотела армянская церковь?
Это именно то, что хотела армянская церковь. Я могу говорить по опыту Армении. В Армении почти все религиозные организации, они зарегистрированы, кроме, например, каких-то организаций Малакана и так далее, которые сами не хотят регистрироваться. Даже свидетели Иеговы, сознание Кришны. И это все, эти организации были зарегистрированы еще в 1991 году. И для армянского общества, в принципе, не ясны все вот те дебаты, которые идут в Грузии. Мы знаем, что в Грузии живут около 250 тысяч армян, и для нас это, естественно, очень острая тема. И у каждой страны есть свой исторический опыт. Но мы живем в современном мире, и есть стандарты, мы все хотим идти в Европу. Неважно, у кого какой исторический опыт.
Спасибо, Степан. Теперь вопрос Ливану Абашидзе. Ливан, в Грузии живут армяне. Вот как говорит Степан Даниэлян, порядка 250 тысяч. Многие из них верующие и крещены в армянской церкви. Почему вообще вопрос регистрации церковной общины должен выходить на уровень чуть ли не каких-то политических решений или межгосударственных отношений?
Давайте по порядку. Во-первых, дело в том, что регистрацию могут получить почти любая церковная организация, любая церковь, но этот статус до сих пор был такой базовый статус, простой статус. Это такой же, как у неправительственной некоммерческой организации. А ряд церквей, они не согласны, они не хотят такого статуса, они хотят получить более высокий статус. Что касается юридического лицо публичного права. Этот закон, он очень туманный, потому что, в принципе, здесь не говорится, что под этим подразумевается конкретно. То есть, какие будут у этих церквей или религиозных организаций права, какие будут у них преимущества, льготы и так далее. Единственное, что из этого закона видно, что есть возможность как-то повысить статус. Теперь, что касается, где кончается государство, где начинается церковь, я вообще не понимаю самопостановка вопрос. То есть, с одной стороны, я согласен, что это было принято очень наспех и, так сказать, без должного обсуждения. Так в этом я согласен с господином депутатом. Но, с другой стороны, я не понимаю совершенно, что это означает, что если мы сейчас дадим статус другим церквам или церковным организациям, то этим мы теряем рычаги влияния, чтобы защитить наших соотечественников в других странах. Это совершенно неприемлемое такое подход, потому что речь ведь идет о гражданах Грузии. То есть здесь есть армяне или азербайджанцы или другие этнические группы, религиозные группы. Они наши граждане. И это наше дело и наша даже обязанность защищать их права. И в первую очередь это обязанность депутата защищать их права. Ну, допустим, какое-нибудь соседнее государство не дает статус грузинской церкви. Неужели этим можно оправдать то, что мы нарушаем права своих собственных собственных граждан.
Спасибо, Ливан.
Если можно, я хочу прокомментировать. Если вопрос идет о грузинской общине в Армении, да, насколько я знаю, в Армении живут несколько сот грузин, и мне неизвестно случая, чтобы грузинская община хотела зарегистрироваться, и никто им не мешал. Единственная община, которая в Армении имела проблемы с регистрацией, это были свидетели Иеговы. И вопрос стоял, что они отказываются служить в армии. Но в 2003-2004 году этот вопрос был решен. Не было еще ни одного случая, чтобы какая-то религиозная организация хотела регистрироваться, и им отказывали.
С стороны тоже проблема. Я думаю, что, наверное, чтобы не путать, так сказать, радиослушателя, наш коллега с Армении юридически неправильно высказался. Сейчас не идет вопрос о проблеме регистрации. Все религиозные организации у нас регистрированы как юридические лица частного права. Сейчас говорится, дать ли им, религиозным организациям, другой статус. То есть они регистрированы, у них есть право на владение собственностью, нет проблем. Сейчас идет разговор, регистрировать ли религиозные организации не как юридические лица частного права, а как публичного права.
Ливан, но эта новая редакция Гражданского кодекса, она все-таки отличается от статуса грузинской православной церкви. С ее конкордатом, с грузинским государством и с закреплением этих положений в Конституции.
То же самое мы можем сказать и про Финляндию, про Австрию, про Англию, так сказать. Мы можем говорить, что там единственная или максимум две церкви. В Финляндии две церкви имеют такой статус. В Англии одна церковь имеет такой статус. В Австрии две церкви или три церкви, по-моему, максимум имеют такой статус. Я думаю, что в этом нет проблем. Это историческая сложившая традиция и в Европе, и в других странах, где есть как бы традиционная признанная религия, одна или две, и есть религиозные общины, которые регистрируются другим, так сказать, статусом. Я не думаю, что в этом есть трагедия. Я не думаю, что если армянская апостольская церковь будет иметь другой статус, эти проблемы со собственностью будут, так сказать, решены. А право собственности они имели и до этого. Нет никакой дискриминации в этом плане.
Спасибо, Ливан. Вопрос Степану Даниэляну. Ну, помимо статуса, речь идет и о грузинских храмах в Армении. Вот в прессе очень много пишется по поводу этих грузинских храмов. Вы могли бы рассказать, что это за храмы? И готова ли Армения или армянская церковь идти на какие-то шаги, чтобы снять возражения грузинской православной церкви, в том числе и в отношении этих храмов?
Это очень интересный вопрос, потому что если те люди, которые знакомы с истории Армении и Грузии, в основном средневековой истории, знают, что были две религиозные течения. Да? В то время их называли халкидонскими и антихалкидонскими. И вот часть армянского населения, они были халкидониты, а остальная часть антихалкидониты. И вот эта часть халкидонитов в какое-то историческое время, они подчинялись Мцхету, грузинской церкви. Ну, они были армянами. И на территории Армении есть церкви халкидонитские, в основном на севере, которые были построены армянами, но они подчинялись грузинской халкидонской церкви. Это исторические вопросы, которые, естественно, можно и даже нужно обсуждать. Но мы должны понять, что мир меняется, и сейчас вопрос стоит о правах. Я могу только сказать, что в Армении все религиозные общины, все религиозные течения, они зарегистрированы как религиозные организации.
То есть у армянской апостольской церкви такой же статус, как у баптистов или католиков?
Да, такой же статус, как у других религиозных организаций. Но в Армении есть конкордат между армянской апостольской церковью и государством. То статус у них тот же самый, а не религиозные организации.
Спасибо, Степан. Я напоминаю, нашими гостями были из Тбилиси депутат грузинского парламента от партии христианских демократов Ливан Вепхвадзе, теолог Ливан Абашидзе и из Еревана глава НПО «Партнерство во имя демократии», редактор сайта religions.am Степан Даниэлян.
Эхо Кавказа.
Трое фотокорреспондентов, задержанных в Тбилиси по обвинению в шпионаже, останутся под арестом до конца следствия и суда, который предположительно начнется 1 сентября этого года. Сегодня посол США в Грузии Джон Басс выразил сожаление в связи с задержанием в Грузии ряда фоторепортеров. Как заявил посол, сегодня на пресс-конференции в отеле «Шератон» в Тбилиси Государственный департамент США в пятницу зафиксировал свою позицию, и США ожидают, что процесс будет справедливым и прозрачным. В любое время, когда происходит задержание представителей СМИ, в этом случае фотокорреспондентов, это вызывает сожаление. Надеемся, что процесс будет проведен в той форме, которая вызовет доверие к следствию как в стране, так и за рубежом, заявил посол. Ситуацию с задержанием фотографа в Грузии комментирует главный редактор «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий.
Приятель рассказал анекдот. Утром Ванна Мирабишвили в ванной стоит перед зеркалом. Бреется, поправляет прическу, но вдруг в какой-то момент отражение в зеркале перестает ему нравиться. Он долго и с подозрением всматривается в него, потом грозит ему пальцем и говорит: «Ты тоже будешь арестован». Если судить по самым резонансным новостям последнего времени, то складывается стойкое ощущение, что Грузия вступила в полномасштабную войну. Диверсанты, шпионы, связанные с оппозицией, боевики, подготавливающие вооруженный мятеж. Фактически каждую неделю нам сообщают о задержаниях, арестах, обысках, приговорах. Враги внутренние и внешние обложили страну со всех сторон, но она отчаянно сопротивляется, предотвращая теракты, диверсии, государственные перевороты, разоблачая предателей и тайных агентов, работающих на разведку соседнего государства. Официальным сообщением об успехах ведомства Мирабишвили в раскрытии подобных дел в Грузии, похоже, доверяют не все. И проблема даже не в том, что качество представляемых доказательств оставляет желать лучшего. Просто предельная концентрация шпионских историй на небольшом отрезке времени в несколько месяцев заставляет невольно предположить, что речь идет о политической кампании, цель которой далека от заявленной. Обеспечение безопасности граждан и государства. Ведь, по утверждениям грузинских чиновников, Россия уже долгие годы ведет подрывную деятельность в Грузии, засылая диверсантов, создавая шпионские сети, мобилизуя оппозицию на борьбу с законным руководством страны. Почему именно сейчас вражеские элементы просыпались, как из рога изобилия, абсолютно неясно. Почему, если соседняя страна прилагает столь отчаянные усилия, чтобы взорвать Грузию, выведать ее секреты, создать и вооружить тайные группы для свержения действующей власти, ее попытки ни разу не увенчались успехом? Какое-то подобие ответов на эти вопросы я слышал. Дескать, северный сосед корчится в судорогах, наблюдая за успешными реформами в Грузии, и в пароксизме ненависти использует все средства, чтобы подорвать стабильность в стране. Дескать, российские спецслужбы бездарны настолько, что готовы подобрать любого безработного с улицы и отправить его с бомбой взрывать грузинские дома, рынки и железные дороги. Далеко не всем, думаю, в Грузии эти ответы кажутся убедительными. У меня тоже есть ощущение, что либо ведомство Мирабишвили вынуждено утаивать часть информации, чтобы сохранить резерв для борьбы с коварным врагом, либо оно просто не заинтересовано в том, чтобы его действия выглядели разумными и логичными. Есть и третье объяснение. Последствия шпиономании очень заметно сказываются на общественном настроении. Люди боятся, но не столько шпионов и диверсантов, сколько их доблестных разоблачителей. Очень многие не сомневаются, что их телефоны прослушиваются круглые сутки, что каждый их шаг отслеживается. Обществом, которое объято страхом, управлять проще, чем свободными гражданами, считающими, что не они служат государству, а оно им.
Это был комментарий Андрея Бабицкого.
Эхо Кавказа.
Переместимся на Северный Кавказ. Каждое лето в Чечне повторяется одна и та же история. Молодые люди берут в руки оружие и уходят в горы. Эта новость стала главной на минувшей неделе, рассказывает член правления правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов.
Из Чечни только хорошие новости. То есть прочего тоже хватает, но называть это новостями трудно. Приходит сообщение о том, что по крайней мере десятки молодых людей ушли в горы, в лес, в боевики. Их родственников волокут в участок, сожжены несколько домов. Но согласитесь, разве это новость? Такие сообщения были и летом 2008, и летом 2009, и летом прошлого года. Чеченизация конфликта, в ходе которой примерно с 2003 года федеральные силовики передавали свои функции и полномочия структурам, сформированным из этнических чеченцев, сделало насилие государства более избирательным и более прицельным. Был краткий период, где-то с начала 2007 до середины 2008 года, когда ситуация улучшилась, и похищений людей, и прочего безобразия в Чечне стало меньше, как со стороны боевиков, так и со стороны силовиков. Как раз тогда Рамзан Кадыров повел наступление на смежников, чеченских силовиков, ходивших под другими ведомствами, армией, ФСБ, Федеральным министерством внутренних дел, и используя при этом риторику прав человека. Однако с победой над смежниками, байсаровцами, ОРБ-2, ямадаевцами, этот краткий период прав человека закончился. К середине 2008 года стало ясно, что на насилии, пусть ограниченным и адресным, стабильность и порядок построить не удастся. Что права человека не только не противоречат безопасности, но и являются непременной основой этой безопасности. А меры коллективной ответственности и коллективного наказания не только незаконны, но и неэффективны. С тех пор каждое лето повторяется одно и то же. Молодые люди уходят в горы, на это следуют внесудебные репрессии против родственников, от собирания и проработок до взятия в заложники и сожжения домов. Вот и теперь. Только все это нельзя назвать хорошей новостью, хотя бы потому, что это очень скверно, или потому, что об этом не пишут и не говорят. А местные силовики и пропагандисты все эти дурные новости нет, не опровергают. Для опровержения нужны доводы, факты, аргументы. Они просто отрицают. А новости? Новости есть, пожалуйста. Чечню посетили ярусские националисты Демушкин и Белов-Поткин. И им там очень понравилось. Понравился сильный и умный лидер. Таких бы где в Россию. Но и в этом очаровании нет ничего нового. Оно того же рода, как и очарование многих бывших ичкерийцев, борцов за независимость, вернувшихся в последние годы в республику. Они были за государство, за нацию, а не за человека. Русские националисты, по крайней мере эти, оказались слеплены из похожего теста. Ведь национализм – это в конечном счете не забота о людях, о народе, а любовь к сильной власти. Места для человека и его прав здесь не остается. Что еще раз показало трогательное слияние русских националистов и чеченских властей. Новость, несомненно, только я не назову ее хорошей. Александр Черкасов, правозащитный центр «Мемориал», Москва.
Тему ухода чеченской молодежи в горы продолжит писатель Герман Садулаев.
На части территории Чеченской Республики снова введен режим контртеррористической операции. И введен надолго, ориентировочно до октября. Силовики, конечно, утверждают, что это плановая операция, а когда они говорили иначе. Но по слухам, циркулирующим в чеченском обществе, это наоборот чрезвычайная мера, связанная с недавним массовым уходом молодежи в горы к боевикам. Кстати, информация о КТО есть на более или менее независимых информационных ресурсах. Есть на российских сайтах, а на официальной новостной страничке грозненских властей ничего такого не висит. Сплошные спортивные соревнования и детские садики. По сравнению с визитом какого-нибудь чиновника второго разряда в третье разрядное учреждение, введение режима контртеррористической операции, видимо, уже и не новость. Уполномоченное лицо из МВД опровергает слухи о массовом уходе молодых людей в горы. Это, говорит он, опять кто-то дискредитирует Чеченскую республику. Но раз опровергает, значит, слухи все-таки есть. Говорят, что дело было так. На стройках века в Чеченской республике работают в значительном количестве привозные турецкие гастарбайтеры, что само по себе уже странно, если вспомнить чудовищный уровень безработицы среди местного населения. Но работают и чеченцы, что само по себе хорошо. Однако между турецкими и чеченскими строителями возник конфликт неопределенной природы. И чеченские строители повели себя грубо по отношению к своим турецким коллегам. Турецкие строители пожаловались на своих чеченских коллег, сами знаете кому. И сами знаете кто заставил чеченцев просить прощения у турков, стоя на коленях. То есть буквально приказал встать на колени и просить прощения, что что провинившиеся и сделали, потому что ослушаться, сами понимаете, невозможно. Но после этого 12 наказанных строителей в знак протеста и в отместку за унижение ушли в горы. Так говорят. Весьма возможно, что это неправда или не вся правда, просто слухи. Но само то, что такие слухи существуют, уже говорит о многом. Еще говорят, что 2-3 десятка военных и силовиков тоже ушли в горы, прямо в обмундировании и с оружием. И тоже по причинам скорее личного характера, чем по идеологическим. То есть в ответ на бесправие и унижение. Хотя если силовики бесправны, то что говорить об остальных гражданах? И вот говорят, ушли. Фантастика, наверное. А все же лето в Чечне обещает быть жарким. Герман Садулаев, Петербург.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В Тбилиси, Сухуми, Цхинвали, 21 час 30 минут. В Праге половина восьмого. Краткий выпуск новостей, который представит Любовь Бамматова.
В Тбилиси во время шествия в поддержку грузинской патриархии временно были перекрыты ряд улиц, а также часть проспекта Руставели. Напомним, что православные верующие протестуют против принятого несколько дней назад парламентом закона о статусе религиозной конфессии в Грузии. Также верующие требуют, чтобы получение биометрических паспортов было добровольным, а не обязательным. Завтра, 11 июля, в патриархии Грузии состоится заседание Священного Синода под руководством патриарха всей Грузии Ильи II. Католикос, патриарх Грузии, в своей сегодняшней проповеди говорил о необходимости стоять рядом с церковью. Как заявил Илья II, счастливы те люди, которые защищают церковь. Исторически церковь всегда оберегала Грузию. Церковь была великой силой. Такова церковь и сейчас. Она не направлена против кого-либо, это сила духовная и живительная. Это для того, чтобы человек был счастлив, он должен стоять рядом с церковью. Наш покровитель на земле – православная апостольская церковь. Зачастую с церковью борются и пытаются унизить ее. Тот, кто унизит церковь, обязательно будет наказан, и поэтому надо избегать этого, отметил патриарх. Посол США в Грузии Джон Басс выражает сожаление в связи с задержанием в Грузии ряда фоторепортеров. Как заявил посол сегодня на конференции в тбилисском отеле «Шератон», государственный департамент в пятницу зафиксировал свою позицию, и США ожидают, что процесс будет справедливым и прозрачным. В любое время, когда происходит задержание представителей СМИ, в этом случае фотокорреспондентов, это вызывает сожаление. Надеемся, что процесс будет проведен в той форме, которая вызовет доверие к следствию, как в стране, так и за рубежом, заявил посол. Напомним, что сотрудники департамента контрразведки МВД Грузии рано утром 7 июля задержали по подозрению в шпионаже Зураба Курцикидзе, представителя Европейского пресс-фотоагентства Грузии, Ираклия Гиденидзе, фотографа пресс-службы администрации президента Грузии, его супругу, также фотокорреспондента Наталью Гиденидзе и Георгия Абдаладзе, фотографа, который по контракту работал в СМИ. Курцикидзе, Абдаладзе и Гиденидзе было предъявлено официальное обвинение по статье 314 «Шпионаж». Натия Гиденидзе освобождена судом под залог в размере 10 тысяч лари. МВД Грузии распространило признательные показания Ираклии и Натии Гиденидзе. МВД также распространило записи телефонных переговоров между Курцикидзе, Гиденидзе и Абдаладзе и записи показаний Ираклия Гиденидзе и его супруги Натии Гиденидзе. На дело в отношении задержанных фоторепортеров наложен гриф «Секретно». В Южной Осетии после 15-часового перерыва восстановлена мобильная связь. По информации ЗАО «Остелеком», причиной неисправности стал грозовой разряд, который повредил оборудование связи в Дзаузском районе.
Новости представила Любовь Бамматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». На этой неделе резко обострились отношения между Азербайджаном и Ираном. Поводом послужил инцидент на границе, который раньше обе страны сочли бы незначительным. Эксперты заговорили о перспективах серьезного охлаждения, рассказывает Зия Маджидли.
На минувшей неделе погранслужба Азербайджана сообщила о гибели в воскресенье офицера-пограничника Руфата Гулиева в результате столкновения между пограничниками и вооруженной бандой, перешедшей границу со стороны Ирана, говорится в этом заявлении. Но по данным заместителя министра внутренних дел Ирана Али Абдуллахи, причиной инцидента стало незаконное проникновение на территорию Ирана азербайджанских военнослужащих, которые не отреагировали на предупреждение иранских стражей границы. Погранслужба Азербайджана так прокомментировала это заявление: «Нас не интересует, что говорит иранская сторона». Официально представитель МИД Азербайджана Ильхам Полухов же выступает против какой-либо политизации происшествия. А вот реакция иранского коллеги Полухова. Досадный инцидент на иран-азербайджанской границе, в результате которого погиб азербайджанский пограничник, не должен отразиться на состоянии двухсторонних отношений. Это заявил официальный представитель МИД Ирана Рамин Мехманпарест. О чем говорят столь разные по содержанию заявления? Политолог Арастно Руджлу оценивает произошедшее как пограничный инцидент. Он считает, что различные заявления говорят о напряженности в отношениях между Ираном и Азербайджаном.
Если уж иранская сторона на уровне МИД делает такое заявление, то инцидент должен считаться пограничным. Это очень нехороший показатель, тем более если все произошло с убийством. Также плохо то, что различаются и заявления иранского МИД и Госпогранслужбы Азербайджана. Есть напряженность между двумя странами, и показателем этому служит отказ Ильхама Алиева посетить Иран с визитом по приглашению Махмуда Ахмаднежада, а также заявление последнего перед Казанской трехсторонней встречей президентов. Эта напряженность идет по нарастающей.
Политолог Арас Нуруджлу. Экс-посол Азербайджана в Иране Насиб Насиближе говорит, что граница между Ираном и Азербайджаном частенько нарушается, и проблемы обычно разрешаются.
Обычно такие инциденты обе стороны не раздувают, а тихонько разрешают между собой. То, что случай получил такую огласку и последовали такие разнящиеся друг с другом заявления, говорит о напряженности между странами.
В конце вернусь еще раз к заявлению Мехманпараста. По его словам, Иран и Азербайджан связывают братские добрососедские отношения. Вот цитата. «На границе всякое может произойти. Нельзя допустить, чтобы разного рода отдельные инциденты оказывали влияние на состояние двусторонних отношений». Специально для «Эхо Кавказа» Зия Маджидли.
«Эхо Кавказа».
1 июля президент Армении Серж Саргсян побывал с официальным визитом на Украине. В ходе переговоров руководителей Армении и Украины обсуждался широкий спектр вопросов, начиная от двухстороннего экономического сотрудничества до перспектив разрешения Нагорно-Карабахского конфликта. Почему этот визит нельзя рассматривать как рядовое дипломатическое событие? Слово политологу Сергею Маркедонову.
Украина не новичок в кавказской политике. За 20 лет с момента распада Советского Союза официальный Киев инициировал много проектов, имеющих в той или иной степени отношение к региону Большого Кавказа. Однако до недавнего времени украинские политики первостепенное внимание уделяли Грузии и Азербайджану. Партнерство с каждой из двух обозначенных выше стран складывалось по-разному. С Баку у Киева установились прагматические деловые отношения, энергетическая сфера, военно-техническое сотрудничество, которые практически не касались идеологических сюжетов. С Тбилиси все было по-другому. Здесь тема геополитической альтернативы российскому доминированию на постсоветском пространстве слишком часто оказывалась востребованной. И не только в период президентства Виктора Ющенко, но и при его предшественнике Леониде Кучме. Как бы то ни было, Армению в период после распада Советского Союза независимая Украина своим вниманием обходила. Показательно, что дипломатические отношения между двумя странами были установлены только 25 декабря 1992 года. Для сравнения с Азербайджаном они были заключены на 10 месяцев раньше, в феврале того же года. Впервые глава независимой Украины посетил независимую Армению только в 1996 году. Что же касается визитов армянских президентов, то между нынешней поездкой в Киев Сержа Саркисяна и посещением столицы Украины его предшественником Робертом Кочаряном прошло 10 лет. Впрочем, этому есть свои объяснения. Во-первых, постсоветская Украина в своих внешнеполитических действиях, а также интеграционных внешнеэкономических проектах старалась дистанцироваться от России, а следовательно и от ее союзников. Между тем, Армения на протяжении многих лет считалась и сегодня считается одной из главных опор российского влияния на территории бывшего СССР. Здесь находится российская военная база, Армения – член УДКБ, участник Евразэс, в то время как Украина – один из застрельщиков ГУАМ, своеобразного клуба недовольных внешнеполитическими устремлениями РФ. Во-вторых, для независимой Украины, чья политическая идентичность сформировалась не до конца, критической важности вопросом была и остается проблема территориальной целостности. Отсюда и та солидарность, которую Киев проявлял с Тбилиси, Кишиневом и Баку по поводу этнотерриториальных конфликтов. По поводу регулирования Нагорно-Карабахского конфликта, впрочем, украинские лидеры только однажды позволили себе откровенные публичные выпады в адрес Еревана. Это случилось в 2007 году во время саммита ГУАМ в Баку, когда третий президент Украины Виктор Ющенко заявил об армянской оккупации азербайджанских земель. В других ситуациях украинские дипломаты проявляли намного больше сдержанности и политической корректности. Однако визит Саркисяна важен не только тем, что он прервал десятилетний перерыв в посещении Украины армянскими лидерами. Посещение Киева произошло практически сразу же после неудачного саммита в Казани, посвященного урегулированию Нагорно-Карабахского конфликта. После того, как в столице Татарстана не было подписано ни одного значимого документа про провал ныне существующего переговорного формата «Минская группа ОБСЕ плюс ведущая роль Москвы», не говорил и не писал разве что только ленивый. Наверное, было бы слишком большим упрощением полагать, что завтра к урегулированию конфликта подключатся новые игроки. Но поиск новых схем и подходов ведется уже сегодня. И поездка президента Армении в Киев – часть этого поиска. В этой связи вряд ли было случайным заявление Виктора Януковича о том, что урегулирование конфликта мирным путем в интересах украинского народа. При этом украинский президент особо подчеркнул, что у Киева одинаково хорошие отношения и с Арменией, и с Азербайджаном. Через несколько дней после окончания переговоров между Саркисяном и Януковичем влиятельное украинское издание «Левый берег» со ссылкой на, цитирую, некие информированные источники, сообщило, что вскоре ожидается визит группы украинских дипломатов в Баку, Ереван и Степанакерт, столицу непризнанной Нагорно-Карабахской республики, с целью изучения обстановки на местах. Не будем забывать и о том, что в 2013 году Украина получит председательство в ОБСЕ. Украина станет вторым постсоветским государством после Казахстана, не считая прибалтийских республик, которое получит кресло председателя в этой организации. Как следствие, тот заблаговременный интерес, который присутствует у Еревана, особенно принимая во внимание хорошо налаженные взаимоотношения между Азербайджаном и Украиной. Но и сам Киев хотел бы использовать свое председательское кресло для сохранения самостоятельного геополитического позиционирования между Россией и Европейским Союзом. И кавказское направление становится одним из возможных путей для повышения украинской дипломатической капитализации. Таким образом, Киев уже пытается позиционировать себя не только в качестве стратегического партнера Азербайджана, но и как потенциальный посредник в урегулировании конфликта между ним и Арменией. Налицо усложнение внешнеполитической повестки дня. Правда, в случае с Украиной трудно делать какие-то далеко идущие прогнозы наперед. Серьезные внутриэлитные расколы на фоне не до конца оформленной политической идентичности не слишком способствуют стабильности и предсказуемости не только внутри страны, но и в ее внешней политике. Впрочем, это тема для отдельного разговора. Сергей Маркедонов, Вашингтон, США.
Эхо Кавказа.
На днях президент самопровозглашенной республики Нагорный Карабах Баку Саакян дал интервью армянской службе «Радио Свобода». Фрагменты этого интервью представит Элина Челингарян, Ереван.
На вопрос, почему в Казани так и не подписали никакого соглашения и были ли результаты встречи ожидаемыми, Баку Саакян ответил.
Лимит
Мы перед каждой встречей, будь то последней или предыдущей, имеем практически одного рода ожидания, потому что мы надеемся, что в ходе очередных встреч стороны придут к согласию, благодаря чему Арцах продолжит свое участие в переговорном процессе. Мы неоднократно заявляли, что приветствуем усилия международного сообщества, направленные на урегулирование Нагорно-Карабахского конфликта мирным путем, и казанская встреча не стала исключением. У нас были те же ожидания, и на данный момент у нас есть определенная удовлетворенность, особенно в связи с тем, что сопредседатели Минской группы в своих заявлениях отмечают, что окончательное урегулирование будет невозможно без участия Республики Арцах. И мы ожидали, что во время последней встречи будут достигнуты более четкие договоренности именно по обеспечению участия Арцаха в переговорном процессе. На вопрос журналиста «Радио Свобода», а если бы Азербайджан продемонстрировал конструктивный подход и в Казани был бы подписан предлагаемый документ, он предусматривает также отдачу территорий. Согласны ли вы со всем этим? Баку Саакян ответил. Поскольку сопредседатели констатируют, что без Нагорного Карабаха трудно достичь какого-либо окончательного соглашения, то это означает, что любое решение должно быть принято только и только при участии Арцаха. Мы ожидаем, что на начальном этапе будет восстановлен переговорный формат, в котором Арцах получит возможность участвовать, и тогда мы сможем выразить нашу точку зрения. Баку Саакян также отметил, что он и народ Арцаха убеждены, что страны-посредники искренне в своих проявлениях, и этот относительный мир был достигнут также благодаря странам-сопредседательницам. Но Азербайджан придерживается неконструктивного подхода, и это является основным препятствием в переговорном процессе. На вопрос, насколько серьезны участившиеся угрозы Азербайджана и беспокоят ли эти угрозы руководство Нагорного Карабаха, Саакян ответил. Это должно беспокоить не только Республику Арцах и народ Арцаха. Эти угрозы по своей сути направлены не только против безопасности Арцаха или армянской стороны. Они носят террористический характер, а значит, должны беспокоить весь цивилизованный мир. В этом плане я считаю, что эти угрозы в ровной степени относятся как к армянской стороне, как к Арцаху, так и к международному сообществу. Вопрос. Готовы ли вы полностью к военному сценарию? Ответ. Конечно, мы, будучи глубоко убеждены, что этот вопрос должен быть решен мирным путем, в то же время обязаны думать с учетом поведения нашего соседа и озвученных им заявлений. Мы обязаны обеспечить безопасность нашей страны, чтобы население страны в этих условиях относительного мира могло организовывать свой быт. Баку Саакян также отметил, что Арцах приветствует любое предложение, которое может послужить основой переговоров. Элина Челингарян для «Радио Свобода».
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 11985 и 15545.
Эхо Кавказа.
После убийства полковника Юрия Буданова в российских СМИ разгорелся скандал в связи с запросом Следственного управления Чечни в Министерство обороны России с требованием предоставить данные о военнослужащих, возможно, имевших отношение к военным преступлениям, совершенным российской армией в ходе первой и второй чеченских кампаний, рассказывает Мурат Гукемухов.
Правозащитники утверждают, что Минобороны фактически бойкотируют запросы из следственных органов Чечни о военных подразделениях и личных данных военнослужащих, подозреваемых в причастности к преступлениям против мирного населения. Речь идет о расследовании тысяч дел. Общее количество насильственно похищенных, узников секретных тюрем, убитых без суда и следствия в республике превышает 3000 человек. Но пока лишь трое силовиков предстали перед судом за содеянное. С другой стороны, противники разглашения имен военных опасаются, что ведь ветераны Чеченской войны станут объектом мести кадыровцев, а не фигурантами объективного расследования. Правозащитник Александр Черкасов считает утверждение, что чеченцы пытаются выяснить данные российских военных прямой подменой понятий. Запросы идут не из Чечни, а из Следственного комитета одного из субъектов Российской Федерации.
записках, о личном составе, о личных данных. Знаете ли, люди в военном ведомстве, как и люди в прокуратуре, должны знать закон о защите персональных данных, который позволяет эти данные не предоставлять. Но вот данные, необходимые для проведения расследования тяжких преступлений, преступлений против человечности, не предоставлять, это уже само по себе преступление. А подменять вообще суть вопроса, как будто речь идет об охоте на невинных с крылышками персонажей эльфийского вида, а не о расследовании тяжких преступлений, преступлений против человечности, ну, это свойство нашего российского информационного пространства.
По мнению главного редактора сайта «Кремль.орг» Павла Данилина, подобные запросы должны направляться на рассмотрение в военную прокуратуру вместе с доказательствами совершенных преступлений. И только они, а не досужие домыслы чеченских следователей, могут быть основанием для предоставления запрашиваемых данных.
Я уверен, что у чеченской прокуратуры есть достаточно следователей, которые могут предоставить конкретную информацию о конкретно совершенном преступлении. И в случае, если главная военная прокуратура посчитает эти факты основательными, я полагаю, что необходимая информация будет предоставлена. Однако, опять же, подчеркну, что необходимы факты, факты только факты, а не домыслы. При этом предоставление этой информации должно курироваться на самом высоком уровне, поскольку некоторые события, а именно убийство Буданова, а также ряд убийств людей, которые так или иначе были связаны с Чеченской Республикой, произошедшие в том числе в Москве и до сих пор не раскрыты, являются существенным аспектом при принятии решения раскрыть информацию.
Александр Черкасов уверен, что никакого реального следствия в Чечне не ведется, а потому никакая опасность лицам, данные которых запрашиваются, не угрожает. Речь идет об обычной бюрократической процедуре.
Это обычная бюрократическая переписка, которой подменяют эффективное расследование. Замечательный запрос в Министерство обороны сообщить что-то о спецгруппе «Горец», которая, согласно авторам опроса, относится к главному разведывательному управлению российской армии. Замечательно. Во-первых, группа ФСБ «Горец», она ФСБшная. В Министерство обороны писать бессмысленно. Во-вторых, та же самая группа после убийства ее командира Мавлади Байсарова практически в полном составе перешла под знамена местных властей. И до сих пор это подразделение базируется в селе Побединском к северо-западу от Грозного. И не нужно слать никакие запросы в Москву, если ты, конечно, хочешь что-то узнать о подвигах этих горцев. Многие другие запросы столь же бессмысленны.
Тема военных преступлений федеральных военнослужащих – это важный сегмент внутренней политики чеченских властей. На фоне произвола, который царит в республике, возможность открыто осуждать военные преступления российских силовиков – это очень удобный прием для того, чтобы канализировать раздражение, возмущение людей, в том числе и методами управления, которые использует кадыровская власть. Если угодно, иллюзия чеченской вольности, суррогат возмездия за пролитую кровь и своего рода знак чеченскому обществу, что республика остается особой, отдельной от России территорией, где действуют свои правила, где действует патерналистская модель, когда лидер нации, отец, берет на себя ответственность за судьбы всех своих детей. Но так ли это на самом деле, вспоминает чеченский правозащитник Усам Байсаров.
Помнить годы становления сегодняшнего режима в Чечне, то вы заметите, что там этот пиар использовался, что, мол, мы вот будем расследовать эти дела, мы попытаемся наказать каких-то военных преступников. Вот в отношении того же Буданова это дело было доведено до суда адвокатами, нанятыми правозащитниками. А на каком-то этапе, когда этот процесс стал фактором, таким вокруг которого консолидировалось все чеченское общество, почему? Потому что изнасилована и убита девушка, и, в принципе, и сепаратисты, и сторонники России в Чечне, и все они были в едином мнении, что этого гаденыша надо наказать. Когда вот Кадыров много об этом говорил, выступал по этому поводу, и он использовался властями Чечни как фактор сплочения вокруг себя населения.
На месте убийства полковника Буданова над живыми цветами какой-то патриот повесил лист со своим стихотворением. «Кровь героя не смоет и щелочь. Поднимайся же, русская рать. Был Буданов убит черной сволочью, наше дело ее покарать». И неважно, кто на самом деле убил Буданова. Главное, жив образ черной сволочи, которая по-прежнему рвется к глоткам защитников Отечества. Главное сейчас сплотиться вокруг государства, которое, несмотря на скулеж пятой колонны, правозащитников и игру жаждущих возмездия кавказцев, отказывается отдавать собственное воинство на поругание. Этот жест должны по достоинству оценить и 60% россиян, требующих вычеркнуть Кавказ из состава российских регионов, и военное сословие, оплот режима. И неважно, что подобные скандалы только расширяют пропасть между чеченским и российским обществами. Их, судя по всему, и так уже не собрать воедино. Зато можно попытаться консолидировать общество, каждое по отдельности, вокруг собственных племенных вождей, а те уж сами во всем разберутся. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
В Болгарии по запросу российских властей задержан выходец из Чечни Ахмед Чатаев, имеющий статус политического беженца в Австрии. Суд города Хасково принял решение об его экстрадиции в Россию. С подробностями Магомед Тариев.
Ахмед Чатаев был задержан на болгаро-турецкой границе 19 мая по запросу российских властей. Он и двое его друзей направлялись в Турцию. Практически на протяжении всего пути из Вены в Стамбул молодых людей регулярно задерживали полицейские службы тех стран Евросоюза, границы которых они пересекали. После каждого задержания полицейские направляли запрос в Австрию. И получив ответ, что Чатаев действительно находится под защитой австрийской полиции, как политический беженец, приносили извинения чеченцам за доставленные неудобства. Но 19 мая утром на пограничном посту капитана Андреева болгарские полицейские, ранее уже проверявшие Ахмеда и его спутников, объявили, что он арестован по запросу Интерпола от России. В Чечне против Чатаева было возбуждено уголовное дело номер 52508, а в 2008 году районный суд города Грозного Чеченской Республики вынес решение об его аресте. Обвинение, выдвинутое по статьям 208 и 205 Уголовного кодекса Российской Федерации, членство в вооруженной преступной группе и терроризм. На основании этого Министерство внутренних дел России разместило информацию о нем в базе данных Интерпола. Ахмед Чатаев – инвалид второй группы, потерял правую руку во время второй чеченской кампании. В 2001 году бежал из Чечни, а в 2003 получил политическое убежище в Австрии. Уже после этого его задерживали и в Швеции, и на Украине. В последний раз Россия требовала его экстрадиции, но получила отказ. Запрос на выдачу Чатаева был направлен и австрийским властям, но и они вынесли отказное решение. В Болгарии, которая является страной-членом Евросоюза и должна считаться со статусом политического беженца, выданного Чатаеву Австрией, события ныне развиваются по совершенно другому сценарию. По его делу уже прошли 4 суда, и все решения вынесены не в пользу обвиняемого. При этом правозащитники и представители чеченской диаспоры в Европе обращают внимание на весьма странные детали в этой истории. Так, первый прокурор, заявивший о том, что для экстрадиции беженца из Чечни нет никаких причин, был отправлен в отпуск. Следующий прокурор во время последнего процесса с такой яростью атаковала Чатаева, что у людей, присутствовавших на заседании, сложилось впечатление, что она испытывает стойкую личную неприязнь к обвиняемому. Международные правозащитные организации и австрийские власти обратились в суд с просьбой отклонить требования России о выдаче Чатаева. Но несмотря на это, окружной суд в городе Хасково 1 июля вынес решение о его экстрадиции. 6 июля защита подала апелляционный иск в высший суд города Пловдив. Адвокат Веска Георгиев связался с Европейским судом по правам человека в Страсбурге. Дело в том, что ранее он уже принимал решение об отказе выдачи Чатаева в Россию, когда тот был задержан на Украине. Страсбургский суд ответил, что он может принять дело к рассмотрению только после того, как болгарское правосудие вынесет окончательный вердикт. Женевская конвенция, под защитой которой находится любой беженец в странах Евросоюза, запрещает выдачу лица, получившего политическое убежище в той стране, откуда он бежал. До сих пор никто в Европе не нарушал это правило. Российские власти смогли добиться выдачи только тех своих граждан, чьи просьбы о предоставлении убежища находились на стадии рассмотрения. Таких случаев всего два. Первый – в 2008 году Испания выдала Мурата Гасаева, который впоследствии был оправдан российским судом. Второй – экстрадиция Рустама Баркинхоева из Австрии в 2009 году. Европейские власти, согласно соглашениям о взаимной выдаче подозреваемых в совершении преступлений и преступников, чья вина доказана заключенными с Россией, обязаны экстрадировать лиц, находящихся в базе данных Интерпола. Поэтому все, чье имя попало в список разыскиваемых, задерживаются независимо от того, имеют ли они статус политических беженцев или нет. Так, в 2010 году в Германии по запросу России были задержаны Тамерлан Абдулазимов и Исмаил Байханов. Но после недолгого разбирательства их, как политических беженцев, освободили. В ситуации с Чатаевым вызывает опасение настойчивость болгарской прокуратуры, требующей, чтобы суд, вопреки Женевской конвенции, принял решение об экстрадиции обвиняемого. Болгария упорно не желает считаться с решениями Европейского суда по правам человека, которые были вынесены ранее по абсолютно идентичному делу, когда вопрос о выдаче Чатаева рассматривался на Украине. Австрийские власти не собираются лишать Чатаева статуса беженца. Несложно догадаться, что Европейский суд по правам человека, как и раньше, примет его сторону, согласно правилу номер 39 регламента суда. По нему экстрадиция лица, находящегося в Евросоюзе, под защитой по политическим мотивам, невозможна ни при каких обстоятельствах. До сего момента адвокат Веска Георгиев напрасно призывал судей последовать примеру их коллег из Швеции и Австрии. Он напоминал им о том, что в Евросоюзе действуют единые законы, и это правило, увы, не подлежит пересмотру. Однако судьи города Хаскова, принимая решение об экстрадиции Чатаева в Россию, возможно, руководствовались не буквой закона, а словами из песни Леонида Утесова «Хороша страна Болгария, но Россия лучше всех». Впрочем, я серьезно опасаюсь того, что решение братушек потрафить своему историческому союзнику может сильно расстроить их соседей по Евросоюзу. Магомед Тариев, специально для «Эхо Кавказа».
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Наш главный редактор Андрей Бабицкий. С вами был Демис Паланда. Всего доброго. До завтра.